эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Тбилиси продолжает игнорировать эскалацию отношений между Россией и Западом. Михаил Саакашвили встретил Новый год в Руставской тюрьме. Аслан Бжания продолжает встречи с оппозицией, но стороны далеки от компромисса. Последняя в этом году сессия Юго-Осетинского парламента едва не закончилась дракой. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Вечером в четверг на этой неделе прошел телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. И Москва, и Вашингтон подтвердили свои позиции в двухсторонних отношениях. И, как отмечают наблюдатели, чем ближе дата переговоров между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой, тем жестче становится риторика российских политиков. Владимир Унанянц с подробностями.
Белый дом обнародовал дату российско-американских переговоров. Как говорится в заявлении администрации президента США, встреча пройдет 10 января, затем 12 числа состоится заседание Совета Россия-НАТО, а на следующий день запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема всех трех встреч – ситуация на российско-украинской границе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид предупредила, что в Вашингтоне часть российских предложений считают неприемлемыми. Более того, президент Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 770 миллиардов долларов. Документ был одобрен Сенатом и Палатой представителей в начале этого месяца. Бюджет, увеличенный на 5% по сравнению с прошлым годом, предусматривает повышение заработной платы военнослужащих, а также стратегии борьбы с геополитическими угрозами, в том числе со стороны России и Китая. Примечательно, что в 2022 году для инициативы по содействию безопасности Украины предусмотрено 300 миллионов долларов. Параллельно 4 миллиарда будут выделены на европейскую оборонную инициативу и 150 миллионов долларов на Балтийское сотрудничество в области безопасности. Грузию в отдельный пункт выделять не стали. Из России тем временем доносятся все более воинственные заявления. Если президент Путин и глава МИД Лавров все же придерживаются дипломатической лексики, то политики вроде Владимира Жириновского позволяют себе открытые призывы к агрессии в отношении несогласных с политикой Москвы. Лидер ЛДПР в эфире Первого канала российского телевидения прямо призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.
Шарахнуть 31 декабря в ночь на 1. Уже все под шофе. Ну, подождать, там-то разница есть в часах. Поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот Запад будет в лёжку лежать. Наказать надо кого-то, напугать надо кого-то.
Чуть ранее все тот же Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы несложно обговорить такой вариант США. Идею Жириновского подхватил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
На украинский проблемный вопрос, но он, это даже не уровень президента страны, это мой уровень, но он. Если мне поручили бы, я давно бы решил бы этот вопрос, но он. Или присоединил бы Чеченскую республику, Украину, но он. Или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Поэтому, ну и все-таки есть, но он, да, государственные нормативные правовые, но он, договоренности, что не позволяют, но он, принимать такие решения. Но я, мое это глубокое убежденное мнение, что если вот господин Зеленский и его команда так будет вести себя, да, то Украину должны, да, давно, да, присоединить нашей страны.
По мнению наблюдателей, глава Чеченской Республики, очевидно, буквально воспринял слова президента России о том, что с нынешними властями договариваться не о чем. При этом Путин дал понять, он готов говорить с теми в Украине, кто готов говорить с Москвой.
Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией.
В Тбилиси тем временем продолжают полностью игнорировать эскалацию отношений между Россией и Западом. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, подводя итоги года, ни разу не упомянул сложившуюся ситуацию, предпочтя напомнить о своих собственных посреднических заслугах в переговорах по освобождению пленных между Баку и Ереваном. В экспертном сообществе тактику правительства Грузии не разделяют. Основатель исследовательского центра SAESEC Андро Гуцеридзе считает, что хотя своими действиями Россия демонстрирует закат эпохи Владимира Путина, молчание Грузии вряд ли принесет стране геополитические дивиденды.
Естественно, такие открытые заявления со стороны России являются подтверждением той экзистенциальной угрозы, которая стоит перед нами. Эти заявления являются желанием забрать у нас часть суверенитета. Вне зависимости от того, каким будет продолжение, уже сейчас всем ясно, что Россия пытается пока еще можно получить как можно больше. Эра Путина приближается к своему естественному концу. Он не вечен и скоро не сможет в силу биологических причин. А в тени сильного дерева не могут прорасти сильные ростки. Ни один диктатор не оставлял после себя сильного преемника, и это дает нам надежду. Но Грузия не должна дожидаться естественного окончания этого процесса. У нас есть свое домашнее задание, которое мы должны выполнить.
Пока же Тбилиси, очевидно, надеется, что все решится без его участия, но такая тактика приводит лишь к тому, что и решать вопросы безопасности с Россией Запад будет, не спрашивая Грузию. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что перед лицом эскалации гибридных конфликтов ЕС должен продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению России и сохранять непоколебимый подход к Беларуси. Грузия упомянута не была. Владимир Унанян, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В ночь на 30 декабря Михаила Саакашвили этапировали из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму. Сторонники экс-президента и правозащитники утверждают, что Саакашвили не оправился после голодовки, состояние его здоровья может в любой момент ухудшиться, и они даже не исключают летального исхода. В грузинской мечте напоминают, что Саакашвили заключенный и его место в тюрьме. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия был первым, кто проведал третьего президента в Руставской тюрьме после его перевода в нее из госпиталя. Сторонники экс-президента, эксперты альтернативного консилиума при аппарате народного защитника считают выписку из госпиталя преждевременным. У Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, синдром энцефалопатии Вернике, и он нуждается в долгосрочной реабилитации, утверждает адвокат Ника Гварамия. Рассказав о плохом самочувствии Саакашвили, Гварамия добавил, что на этот раз к нему не было применения Не носила, как это было в ноябре в ходе его этапирования из Рустави в Гданскую тюремную больницу.
Мы находимся сейчас в одном из концентрационных лагерей, как были Бухенвальд, Освенцим, так теперь и Горийский госпиталь, Руставская тюрьма и Гылданское учреждение. На Саакашвили постоянно висит угроза. Во время перевода из Гори в Руставе ему сказали, что если ему станет плохо, его переведут в Гылданскую тюремную больницу, туда, где его пытали, и теперь угрожают, что снова будут это делать. Это должно закончиться выходом Саакашвили из этой пенитенциарной системы.
Обозначил Ника Гварамия первичную цель защиты. В ответ на возмущение и протест адвокатов и сторонников по поводу ночного перевода Саакашвили из Гори в Руставе в грузинской мечте отреагировали спокойно. Бывший министр здравоохранения, вице-спикер парламента Давид Сергиенко заявил:
«Это не было неожиданным решением, а само собой разумеющейся данностью. Как только его состояние стабилизировалось бы, его вернули бы обратно в тюрьму. Что касается стабильности его состояния, об этом больше, чем его лечащие врачи, говорят люди, далекие от медицины. Ни одному врачу не придет в голову искусственно утяжелить или облегчить состояние пациента. Так что адвокаты, не врачи, энтузиасты, пусть дадут возможность врачам делать свое дело».
Он, пожалуй, был единственным, кто публично выразил сожаление, сказав, что это будет плохо с человеческой точки зрения, если Михаил Саакашвили в знак протеста вновь объявит голодовку. Другие представители партии власти ничего страшного в этом не видят, успокоив общество, что в тюрьме есть врачи, и они присмотрят за Саакашвили. Ничего противоестественного в том, что заключенный находится в тюрьме, не видит оппозиционный депутат, лидер граждан Алеко Элисашвили.
«Никакой попытки уничтожения я не вижу. Заключенного, который вылечился и уже не находится в тяжелом состоянии, перевели в тюрьму. Мы его видели на суде, он выглядел здоровым. Вот и вернули в тюрьму. Пусть в Страсбургском суде докажет свою невиновность и выйдет из тюрьмы. А если Саакашвили опять начнет голодовку, по моему мнению, он окажется в неловкой ситуации. Мне непонятно, что все заключенные должны объявлять голодовку, чтобы их освободили из тюрьмы?»
Впрочем, в большей части оппозиции так не считают. Например, депутат-лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе.
Власти продолжают демонстрировать свое бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство отношение к Саакашвили. Все это делается для того, чтобы убедить общество в том, что власть грузинской мечты неприкосновенна. Такая истерия показывает, в каком на самом деле тяжелом состоянии власть.
Поражает цинизм, как это было сделано, написала на своей странице Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь.
Пишет Денисова и призывает грузинского народного защитника международное сообщество поднять голос для восстановления прав Михаила Саакашвили. Раздаются призывы к президенту Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили. Вместе с тем, бывший соратник третьего президента, основатель ТВ-табула Тамар Чергулеишвили на своей странице Facebook советует им свыкнуться с тем, что Саакашвили придется остаться в тюрьме надолго, что нет тех 100 000 человек, которые вызволили бы его, что окружение третьего президента потакало ему в его ошибочном убеждении, что он мессия и Давид-строитель.
Уже давно Саакашвили нужно спасать от самого себя. К сожалению, у него не оказалось достаточного количества друзей, которые бы ему в этом помогли. Может быть, они сейчас проявят разум, позаботятся о психологическом здоровье заключенного человека.
Пишет Тамар Чергулеишвили о Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На фоне острой критики грузинский парламент в четверг все же утвердил инициативу о расформировании службы госинспектора. Единственное, на что согласилась правящая партия, сохранить работу 120 сотрудникам службы вместо того, чтобы с 1 марта, как это было в первоначальной версии законопроекта, распустить их по домам. Однако должность не сохранит сама госинспектор Лонда Толурая. С подробностями Анастасия Славинская.
Законопроект рассматривался в ускоренном режиме. Согласно инициативе, служба госинспектора будет расформирована, а на ее базе будут основаны две другие – специальная следственная служба и служба по защите персональных данных. Инициатива грузинской мечты подверглась жесткой критике со всех сторон. Против законопроекта, о котором в самой службе госинспектора узнали из новостей пару дней назад, выступили и неправительственный сектор, и оппозиция, и ряд европейских политиков. Мечта от задуманного, тем не менее, не отказалась. Единственное, на что пошли представители правящей команды, согласились сохранить работу сотрудникам службы. Всем. Кроме ее главы Лонды Толурая.
Все 120 сотрудников останутся на месте. Более того, у сотрудников конкретных департаментов будет возможность выбрать, в какой именно службе они хотят остаться. Соответственно, никто не теряет работу, ни один сотрудник ни одного департамента. Что касается руководителя службы, Лонда Толурая может занять адекватную должность на госслужбе. Она кадр МВД, соответственно, у всех есть информация о ее квалификации.
Заявил Иракли Кобахидзе, председатель партии «Грузинская мечта». В оппозиции убеждены, что вся история с законопроектом – ничто иное, как желание отомстить службе. Именно госинспектор расследовал резонансное дело, касающееся самоубийства 15-летнего подростка Луки Сирадзе. Следователь Мариану Челоян, которая незадолго до того, как мальчик совершил суицид, опрашивала его в участке, в конечном счете суд признал виновной в принуждении к даче показаний. Среди дел, касающихся защиты персональных данных, служба госинспектора рассматривала, к примеру, распространение кадров телеоператора Лексола Шкарава, скончавшегося через неделю после событий 5 июля. Одно из последних заявлений ведомства касалось распространения видеокадров водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили. Они были расценены госинспектором как нарушение прав человека и закона о защите персональных данных.
Все наши международные партнеры делают заявление, что происходящее, когда власть упраздняет независимый государственный институт, опасно для страны. Эта оценка была дана в связи с принятием этого законопроекта. К сожалению, власть не приняла во внимание ни один призыв, не приняла во внимание возможность рассмотреть альтернативно предложенный нами законопроект и упрямо осуществляет свою повестку дня.
Сказала оппозиционер Саломе Самадашвили. Грузинская мечта получила свою порцию критики и от европарламентариев.
Очень тревожно то, что происходит в Рождество. Правительство пытается упразднить одно из самых профессиональных, хорошо функционирующих государственных институтов – службу госинспекции. сектора»,
написала в Твиттере европарламентарий Виола Фор Крамен. Грузинский неправительственный сектор сходится во мнении, что за реформированием службы госинспектора стоит желание отдать руководящие должности более лояльным к власти лицам, а принятый законопроект не служит усовершенствованию механизмов и функций, которыми было наделено ведомство. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
В воскресенье 26 декабря президент Южной Осетии провел предновогоднюю встречу с жителями Ленингора. Последний раз он был в районе 2 года назад, 26 декабря 2019 года, когда ленингорцы обвинили Анатолия Бибилова в том, что он взял их в заложники и не выпускают в Грузию даже на лечение. С тех пор главный вопрос в районе об открытии пункта пропуска Раздахан и возобновлении свободного передвижения через границу, как это было до сентября 2019 года. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, была надежда на открытие границ. Незадолго до приезда Анатолия Бибилова по району поползли слухи, будто президент откроет границу на месяц, как это было в январе 2020 года. Или что он и вовсе снимет ограничения перед выборами, чтобы задобрить ленингорцев и дать возможность проголосовать цированцев, среди которых Анатолий Бибилов популярнее прочих кандидатов. Это волнительное ожидание перемен, по словам Тамары, чувствовалось в зале перед началом встречи. Поприветствовав собравшихся, Анатолий Ильич предложил ленингорцев задавать ему интересующие их вопросы. Но все вдруг притихли, говорит Тамара Мирокашвили.
Пришел, поздравил наступающим Новым годом и сказал: задайте меня вопросы. Зал молчал. Все ждали, что кто будет первый, кто на место них выскажет и так далее. И потом он сам сказал: хорошо, я задам Анатолию Бибилову вопрос. Уважаемый Анатолий Ильич, откроется у нас дорога или нет? В зале начали смеяться, он сказал, что нет, не откроется. Я вам в предыдущий раз сказал, в каком случае откроется, когда грузинские власти уберут пост Цанелиси. Люди молчали. Еще он сказал, меня говорили, перед выборной встречей, когда будет, ты ленингорцам обещай открытие дороги, чтобы проголосовали. Хотите, не проголосуйте меня. Я не буду обманывать. Дорога не откроется, если не уберут Цанелиси пост. Он потом сказал, что вот если вы увидели, в каком месте это стоит, какой смысл у них было, они же знали власть Грузии, что у нас будет какая-то ответная реакция. Почему они не подумали про вас?
При этом президент Бибилов объяснил собравшимся, что с 2019 года, когда они начали этот разговор, в жизни ленингорцев многое изменилось к лучшему. Все желающие получили паспорта и юго-осетинские пенсии. Улучшилась ситуация и с занятостью населения. Президент больше не видит причин ни для жалоб со стороны ленингорцев, ни для смягчения своей позиции, говорит Тамара Мирокашвили.
Он говорил, что вот у вас есть прекрасные пенсии, у вас есть прекрасные зарплаты, а такие есть в Грузии. На самом деле нету таких зарплат и пенсий. Вы привыкли жить там спокойно, с родными, а здесь открытая дорога, вам нужна только ради денег. Вот это говорил Бибилов. В каком-то плане он прав. У многих именно такая мотивация. Сказал, что почему вы не хотите приехать здесь с семьями, или если вы хотите открытой дороги, почему ваши родные не поднимают этот вопрос с правительства Грузии? А там боятся, да? Вот так говорил. Там всех сажают, и вас будут сажать и так далее. Вот такие вещи говорит. Вы никогда не хотите признать агрессию Грузии в отношении нас. Ну, старье ты тоже вспомнил.
То есть это был такой жесткий разговор?
Нет, нет, это не был жесткий. Он был такой свободный, шутил, грузинские пословицы говорил. Вообще не было у него напряжения. Как будто у него только что начался второй срок. Не только я заметил это.
Встреча продолжалась около 2 часов. За это время вопрос задали всего человека 3-4. Причем это были частные жалобы на местных чиновников. Гражданская активистка Тамара Мирокашвили тоже воспользовалась возможностью, чтобы задать Анатолию Бибилову вопрос о себе, когда, наконец, в отношении нее прекратится уголовное преследование. Ответ Анатолия Ильича был обнадеживающим. «Я думаю», — сказал он, — «скоро все будет хорошо». К другим новостям. Последняя в этом году сессия юго-осетинского парламента с участием президента Бибилова едва не закончилась дракой. Президент начал было полемизировать с депутатами по выводам Государственной комиссии по демаркации и делимитации границы, но вдруг начал нервничать и перешел на личности. Дискуссия о границах закончилась прямыми угрозами в адрес законодателей со стороны охраны Анатолия Бибилова. В чем, собственно, суть разногласий? Президент в 2019 году предложил парламенту принять новый закон о госгранице и утвердить новую карту республики, которая на поверку оказалась на 200 квадратных километров меньше первоначальной территории, утвержденной еще декретом от 2022 года. Анатолий Ильич поначалу это отрицал. Мол, депутаты просто не очень не умеющие читать карты. Все ровно наоборот. Карта по декрету еще меньше той, которую он предлагает. Кроме того, старая карта не настоящая, потому что декрет был принят еще до образования СССР. Депутаты, члены госкомиссии, на эти упреки привели свои аргументы, говорит член комиссии, депутат парламента Давид Санакоев.
Ну, мы задали ему прямой вопрос. На основании какого документа ты считаешь, что вот эти территории могут оказаться в Грузии? Потому что декрет их оставляет за пределами Южно-Осетии. Это неправда. И мы показали документы. У нас не только карта. У нас есть список населенных пунктов, гор, озер и так далее. Вот там прямо так и написано. Находящиеся на территории автономной области Юго-Осетии. Это список утвержден Центральным исполнительным комитетом Юго-Осетинской автономной области в 1936 году. То есть он утверждался здесь, потом его послали в Тбилиси, потом его послали в Москву. В Москве как раз готовили вот этот большой атлас советский. Вот наша карта была сделана в 1936 году, значит советский атлас в 1937 сделан.
Обсуждение вопроса с Анатолием Бибиловым выдалось сверхэмоциональным. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев.
Пока комиссия не закончит работу, не ясно, что правильно, а что нет. Второе. Когда вы говорите о декрете, то простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет. Куда его дели? А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был... Закрой рот. Еще раз скажу. Ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо. Садись на свое место. Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади. Садись давай. И об этом тоже думайте. Не надо трогать то, что не стоит трогать. Что хочу, то и буду затрагивать, а ты свою работу делай, а президент будет делать свою работу, если у тебя нет уважения к президенту. Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию, и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то я вас учу. А до тех пор, что вы до сих пор не говорили о 1922 году и что в этом виноват Толик, это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, Цнелис. Там пост поставил с военными Бибилов Анатолий, а вы их профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу. На этом отвечать на ваш вопрос я закончил. Будьте здоровы. Алан Сергеевич, нормальная была сессия? Да. Ну вот мне вот только что сказали, что оторвут голову. Вот охрана. Не знаю почему. Спросите у них, как во время сессии они собираются оторвать мне голову. Давайте их сейчас спросим. Спросим. Вы глава парламента. Это сессия? Ответьте мне.
Анатолий Бибилов как мог защищал свои позиции. Он даже попытался обвинить руководителя партии НХАС Алана Гаглоева в том, что в свое время, являясь сотрудником КГБ, он не вмешался в проведение государственной границы. И это при том, что Гаглоев был офицером, курирующим экономические вопросы и к демаркации границы не имел никакого отношения. Были попытки обвинить и депутата Давида Санакоева, говорит Давид Санакоев.
Он первый на меня наехал. Типа ты был министром, ты был советником, ты был уполномоченным по правам человека, и при тебе карту такую сделали. Нет, при мне карту такую не сделали. Например, я был в 2015 году в комиссии, и они хотели завершить работу в 2015 году. Но так как были вот эти проблемы с границей, они ее не смогли завершить, потому что у нас в комиссии были противоречия.
Это не первый случай, когда парламентские сессии с участием президента или просто встречи с депутатами оканчиваются скандалом и переходом на личности. Открытая дискуссия, разбирательство по закону, по процедуре явно не конек действующей власти. Она на этом поле проигрывает и сама знает об этой слабости, поэтому ей ничего не остается, кроме как форсировать затруднительные ситуации. Метода преодоления примерно такая. информационная атака, цель которой просто без изысков девальвировать и саму дискуссию, и оппонентов. Мол, они агенты Грузии или спевшиеся с криминалом товарищи, как это было заявлено и президентом, и министром внутренних дел, когда конституционное большинство депутатов выступило против истязаний заключенных в Схинвальской тюрьме. Или, как прозвучало недавно в споре о границе, это глупые люди, необразованные, даже карты читать не умеют, или хуже того, тявкающие, сами догадайтесь кто. И, конечно, этот корабль дураков сам по себе, за ними нет никаких политических активов. Одно лишь желание быть в центре общественного внимания. Проблема в том, что все это возможно лишь в одностороннем порядке, в виде пресс-конференции среди своих или публикаций в официальной прессе. Но ни в коем случае не на дискуссионных площадках, где стороны ловят друг друга на слове и требуют внятных аргументов, доказательств. Поэтому всякий раз они кончаются одним и тем же – угрозой насилия со стороны силовиков и оскорблениями в адрес депутатов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В высокогорной Сванете уже месяц электроэнергия подается по жесткому графику. Перегруженность сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для производства криптовалют фактически сорвала туристический сезон. Местные власти не в силах справиться с майнинговыми фермами. Ситуацию осложняют пробелы в законодательстве. Иракли Урагвелидзе с подробностями.
Для круглосуточного обеспечения населения Сванетии требуется 7 мегаватт электроэнергии. Однако в реальности муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что превышает суммарное потребление трех соседних муниципалитетов. Появление большого количества криптовалютных ферм именно вместе связано с тем, что благодаря льготам электроэнергию население получает бесплатно. Юридические лица платят за свет, но тоже по льготному тарифу. Оператор энергетического рынка «Энергопро» объясняет пассивность в борьбе с майнерами проблемой физической безопасности сотрудников, которым выявить криптовалютные очаги мешают местные жители. Правоохранительные органы не привлекли за последние годы к ответственности ни одного из обвиняемых в растрате большого количества энергии, несмотря на то, что по грузинскому законодательству потребление одним абонентом не должно превышать 10 кВт. Вместе, как и в деревнях, свет отключают несколько раз в день, а иногда несколько дней подряд. Впрочем, население против уплаты налога на электроэнергию. А поскольку в Сванете не платят за электроэнергию, ее не жалеют и в дневное время в домах или на предприятиях круглосуточно горит свет. Анна Чартулани, гражданский активист, считает, что производителей криптовалют покрывают высокопоставленные чиновники.
Даже когда подают свет, напряжение настолько низкое, что невозможно разогреть еду. Мы мерзнем, туристы обходят нас стороной. Майнеров покрывают в правительстве, и никто не может пресечь произвол. Местные власти признали, что не контролируют ситуацию.
По словам мэра мести капитана Журжулиани, решение проблемы находится в столице. Перегружены сети майнерами. Электроэнергия не подается, линии сгорели. Энергопро их оперативно восстановила, но предупредила, что снимает с себя ответственность, и они меняют ЛЭП последний раз. Ничего не изменится, пока не отключат добытчиков криптовалют. В энергораспределяющей компании отмечают, что за несколько лет в регионе использовали электроэнергии на 45 миллионов лари. Повторные аварии неизбежны, поэтому «Энергопро» полностью снимает с себя ответственность за ситуацию в месте. Организованные вредители наносят значительный ущерб инфраструктуре. Теперь можно сказать, что на ее восстановление уйдет 4-5 лет. Во-вторых, мы приближаемся к принятию решения о том, что все потребители месте начнут оплачивать счета за электроэнергию, заявил Михаил Буцвадзе, председатель совета директоров холдинга «Энергопро». В свою очередь, Давид Нормания, председатель комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, предложил свой рецепт решения проблемы энергоснабжения Сванетии. Тут туристический регион, масса гостиниц, канатные дороги для горнолыжников. Необходимо бесперебойное снабжение. И на фоне такого потребления количество аварий будет расти. Жители должны платить за электроэнергию. В противном случае мы не можем предъявить претензии Энергопро, так как она не может покрыть инвестиции. Местные жители ответили, что сами разберутся с майнерами. После двух митингов в центре мести местные жители решили принести клятву на распятие, что не будут включать фермы. Впрочем, возможно, народных сходов может оказаться недостаточным, так как в Грузии до сих пор нет законодательных норм, регулирующих добычу криптовалют. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Группа бывших сотрудников по нацбезопасности в США призвала президента Джо Байдена опубликовать санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом пишет Associated Press. Среди подписавших заявление экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько послов в Киеве. По мнению авторов документа, раскрытие деталей потенциальных экономических санкций повлияет на решение Кремля до того, как Москва решится на эскалацию. Вечером 30 декабря президенты России и Соединенных Штатов провели телефонные разговоры. Как заявил Белый дом по итогам разговора, Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины и дал понять, что США с союзниками и партнерами решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины. Кремль сообщил, что Москва добивается твердых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Лидер крупнейшей фракции Европарламента, консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер, призвал к более активному участию Европейского союза в урегулировании кризиса вокруг Украины. Политик сделал это заявление 31 декабря в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe. Вебер считает, что при обсуждении будущей архитектуры безопасности Европейский союз должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон. «Мы должны стать фактором власти, а не просителями», — сказал Вебер. По его мнению, эта позиция будет успешной только при условии, что у всех государств ЕС будет воля к этому и единодушие. Манфред Вебер назвал важным шагом вперед то обстоятельство, что между западным сообществом и руководством России снова все активнее ведется диалог. США, Евросоюз, Канада и Великобритания осудили ликвидацию международного общества и правозащитного центра «Мемориал». В совместном заявлении говорится о решительном несогласии с вердиктами российских судов, которые в конце декабря признали, что «Мемориал» в числе прочего оправдывает экстремизм и терроризм. Деятельность «Мемориала» как никогда необходима, сказано в документе. Авторы заявления также обратили внимание на усиливающиеся необоснованные репрессии в России и призвали Москву придерживаться международных обязательств в области прав человека. Массовая голодовка, начатая в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращена. Об этом сообщил сегодня председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Нацдвижение» Ника Мели, передает агентство «Новости Грузия». До 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря продолжали голодовку центрального офиса «Нацдвижения» в Тбилиси. Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь. Прервать свою акцию они согласились в ответ на призыв экс-президента. Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. «Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы», — сказал Мелия. Лидер основанной Саакашвили партии не уточнил, каким методом прибегнут оппоненты властей, подчеркнув, что их борьба будет многообразной и ненасильственной. Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных семей, напомнив о важности общественного примирения. Президент Грузии пообещала, что новогодние желания этих детей будут исполнены. Однако сотни их сверстников в стране по-прежнему продолжают жить в нужде. Зурабишвили видит свою задачу в том, чтобы найти пути национального согласия для будущего страны. Все мои усилия в эти дни и те, которые я приложу после Нового года, и пока я нахожусь на этой должности, направлены на то, чтобы как-нибудь найти пути друг к другу, суметь, слушая и говоря, а не рознью, спасти страну, сказала Зурабишвили. В Сухумском роддоме в ночь на 1 января 2022 года родились 4 ребенка, сообщает Апснепресс. По информации врача родильного дома Дианы Читанава, 2 из новорожденных – мальчики, 2 – девочки. Самый крупный малыш из родившихся – мальчик весом в 4,5 килограмма. По решению главы Сухумской администрации Беслана Эшба, первый ребенок – сухумчанин, родившийся в 2022 году, получит от ведомства 100 тысяч рублей. Это был краткий региональный выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания на своей итоговой пресс-конференции сообщил, что не видит смысла в переносе на год парламентских выборов, предлагаемом политической оппозицией для совершенствования выборного законодательства. При этом президент упомянул, что оппозиция может инициировать референдум по переносу выборов. С подробностями Виталий Шария.
Примерно в 4 вечера началась и длилась около 2 часов пресс-конференция по итогам 2021 года президента Абхазии Аслана Бжания. На ней, в частности, возник вопрос о переносе парламентских выборов на год. Аслан Бжания рассказал, что ведутся переговоры с представителями оппозиции.
Сразу после Нового года мы будем встречаться с частью оппозиции. Обозначились лица, с которыми мы встречаться ни при каких обстоятельствах не будем. И не будем вести переговоров. Такие товарищи тоже есть. Мы будем вести диалог, мы обязаны, этот диалог полезен. Но все должно быть в спокойном русле. Но кто-то выступает со срочной идеей, которая родилась несколько дней тому назад, о переносе парламентских выборов. Слушайте, что это такое? Какая необходимость? Какое количество людей эту идею поддерживают? Пусть инициируют референдум, получит большинство голосов. Пожалуйста, мы подчинимся воле народа. Это прямая форма демократии. А потому что несколько движений и партий, в котором состоят несколько сот человек, решили это сделать, я думаю, что это неправильно. Вот знаете как, инициативы, предложения, которые будут упакованы в хорошую правильную форму, они всегда будут рассматриваться. В ультимативной форме мы ни с кем не разговариваем и никому не позволим с собой разговаривать.
Президент не уточнил, кого он имел в виду под лицами, с кем не будет вести переговоры. Только ли Кана Кварчи, о котором говорил раньше, или кого-то еще. Представители оппозиции, председатель ООО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и руководитель ООО «Ахеца» Ахрабжания прокомментировали эту встречу в видеоролике. Ахрабжания говорил в нем исключительно о предложении перенести парламентские выборы на год.
Было, на мой взгляд, желание оставить все как есть, вот этот консервативный подход, желание осуществлять политику, основываясь из политической данности, невзирая на то, что и в программах, и в обещаниях как действующего президента, прошлого президента, позапрошлого президента всегда фигурировали намерения изменить Конституцию с тем, чтобы сделать законотворческий процесс, процесс принятия решений и процесс оперативного управления страной более качественным и более современным. К сожалению, должен констатировать тот факт, что вот эти вот, на мой взгляд, прогрессивные требования оппозиции, желание пойти по пути решения политического кризиса путем консенсуса, путем нахождения приемлемых форм взаимодействия, пока, по крайней мере, не нашел понимания как у главы государства, так и у ближайших соратников. Но я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжен и что, возможно, мнение как широкой общественности, деятельности как экспертного сообщества, так и, возможно, внутриполитической консультации главы государства со своими ближайшими сторонниками несколько изменить ситуацию.
Напомним, что одним из пунктов резолюции оппозиционного митинга в Сухуми 21 декабря было внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте 7-го созыва. Конец цитаты. На это было предложено отвести год и продлить на него полномочия парламентариев 6-го созыва. Немало наблюдателей при этом задались вопросом, почему авторы данной идеи озвучили ее только через 8 дней после того, как президент своим указом назначил парламентские выборы на 12 марта следующего года. Ведь в их распоряжении для такой инициативы было почти 5 лет работы 6-го созыва парламента. «Эхо Кавказа» обратилось к нашему постоянному политическому эксперту, блогеру Тенгизу Джопова, и он так прокомментировал ситуацию.
Не могу ничего сказать о происхождении самой вот этой идеи, как она у них возникла, но необходимость в ней, почему они видят, потому что в последнее время у нас и избирательный процесс, он таким стал, что деньги фактически решают очень много. Деньги и личные отношения, родственные взаимоотношения. А с другой стороны, политические партии тоже не очень-то активно занимаются своими политикой, это работой с общественностью, населением страны. Все меньше и меньше доверия со стороны народа к политикам. И очень сложно политикам сегодня в Абхазии попасть в парламент. И, видимо, думают, что если изменить модель, сделать ее такой, что люди будут голосовать просто за партии, а не за конкретные личности, проще будет попасть в парламент.
Действительно, эти доводы многократно звучали в республике в середине 10-х годов, года два в преддверии голосования в парламенте 5-го созыва по законопроекту, который поступил из администрации президента. Тогда им был Рауль Хаджимба и предусматривал переход от мажоритарной к смешанной системе выборов в парламент. Интересно, что и при обсуждении вопроса на заседании парламентской сессии все были за, а вот при тайном голосовании, при принятии в окончательном чтении не хватило голосов, чтобы закон принять. Потом злые языки говорили, что некоторые депутаты тихо, молча провалили принятие закона, исходя из того, что при нем пролонгировать их собственное пребывание в парламенте в следующем созыве было бы очень и очень затруднительно. После этого почему-то на годы на данную тему замолчали и власть, и партии. А не может ли сейчас получиться такой же бег по кругу? Тенгиз Джопова заметил, что нынче, по крайней мере, это уже исключено, так как...
Потому что президент отклонил как бы эту инициативу, он не готов ее рассматривать. Оттягивать выборы еще на год, когда от будущего парламента для власти очень многое зависит. Честно говоря, вот эти все реформы, политические системы, конституционные реформы, у нас идея реформировать страну возникает вот тогда, когда нам это интересно лично. Когда это интересно государству, обществу, тогда это никого не интересует. К сожалению, это так.
Правда, президент упомянул, что оппозиция может инициировать референдум по переносу парламентских выборов. Однако тут Джопов был настроен категорично.
Народ не придет на референдум, он не придет, просто ему уже это надоело.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Конец 2021 года ознаменовался обострением политической ситуации в Абхазии. Президент самопровозглашенной республики продолжает встречи с оппозицией после массовой акции протеста, прошедшей 21 декабря. Однако стороны далеки от компромисса, и причиной тому, по словам лидера оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии Адгура Ардзинба, является оторванность Аслана Бжания от реальности. С гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Адгур, у вас была встреча с президентом. Какие проблемы вы озвучивали, какие вопросы вы ставили на этой встрече?
Мы говорили о череде кризисов, которые имеют место быть в нашей жизни. Это и проблемы, связанные с пандемией, это огромная, колоссальная проблема с энергетикой и с долгами, которые образовались за потребление российского перетока. Мы говорили о провальной работе правительства, у которого нет ни антикризисного плана, да вообще в целом никакой ни программы, никаких инициатив, новых идей. Одно из главных ключевых проблем и вопросов, которые мы обсуждали, это все-таки предстоящие выборы в парламент. Потому что мы считаем, что первая череда вопросов – это как раз следствие того, что у нас одна из две власти работает неэффективно. Вот мы обсуждали перспективу переноса выборов для того, чтобы переконструировать действующую систему выборов в парламент и выбрать уже следующий созыв парламента по смешанной системе.
Что вам ответил президент и какова была его реакция на то, что вы говорили, вот в частности на вашу оценку работы правительства?
По поводу правительства он сказал, что к концу года и в начале следующего года он собирается выступать с посланием перед парламентом. Перед этим он будет делать некую итоговую оценку деятельности отдельных членов кабинета министров. Возможно, какие-то кадровые изменения, но в целом, если обобщать, он сказал, что он удовлетворен работой правительства. Что касается переноса выборов, он сказал, что пока он не считает это правильным и считает, что этот вопрос нужно решать уже выбрав новый созыв парламента, а следующий созыв парламента попытаться выбрать по новой системе. На что мы сказали, что это затянется до 2027 года. Это огромная дистанция, мы себе такое позволить не можем. Но, к сожалению, президент нас не услышал. В целом у меня, знаете, сложилось такое ощущение дежавю. Я уже не первый раз в кабинете у разных президентов наблюдаю такого рода картины, вот такой набокая уверенность в своей правоте, которая, к сожалению, потом приводит к известным событиям.
Вы сказали, что президент доволен работой правительства. Означает ли это, что он не видит, что в стране есть энергетический кризис, есть политический кризис, неблагополучно в экономической ситуации?
Ну, я вижу, что президент очень далеко отошел от реальности. Все эти истязания, они же вызваны неэффективностью действующего руководства. Более того, они стимулировали эти кризисные явления, вот в частности в энергетике, решение о легализации майнинга. Потом вы помните меры, которые были предприняты прошлым правительством во главе Бганба по борьбе с коронавирусной инфекцией. И после того, как поменялось правительство, как все это было пущено на самотек, мы уже потеряли официально больше 550 человек. Это огромное количество людей, это уже, можно сказать, что население целого села. И это все связано с неэффективностью, неспособностью правительства реагировать и прогнозировать свои решения. И в контексте всего этого странно слышать от главы государства позитивную оценку деятельности правительства и его подчиненных.
Президент высказался достаточно категорично против переноса выборов. Как можно повлиять на его мнение по этому вопросу?
Мы будем вот после праздников встречаться с разными общественными деятелями, с их мнением, значит, знакомиться. Со многими мы уже ведем беседу, и многие не хотят допускать того, чтобы мы имели парламент такой же, как и сейчас, а может быть и хуже в плане результативности. До 2027 года мы откладываем те реформы, которые очень давно назрели. Мы всячески будем этому сопротивляться, вовлекать все больше и больше общественных, политических сил, активных граждан. В конце концов, если глава государства и дальше будет игнорировать реальность, в которой мы живем, ухудшающуюся с каждым днем, конечно, это рано или поздно этот нарыв лопнет. И, к сожалению, это может закончиться еще одним эпизодом в истории Абхазии, которым мы не очень как бы гордимся. Мы предлагаем конструктивно, по-деловому, без каких-то политических потрясений садиться и работать во благо народа. Нам нужно сделать так, чтобы парламент Абхазии, который наделен огромными полномочиями, превратился в профессиональный орган, который будет реально представлять интересы народа и каждого гражданина в отдельности и давать результат. Сегодняшний парламент, к сожалению, этого сделать не может.
Политические партии сегодня в Абхазии не производят впечатления сильных организаций, в которых широко представлены разные слои населения. Очень часто это партии, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, в которых несколько человек состоит. Почему вы возлагаете такую надежду на то, что если будет смешанная система, если придут по партийным спискам депутаты в парламент, они каким-то существенным образом изменят его работу?
Что касается наших партий, которые, по вашему мнению, не готовы, я это мнение тоже, может быть, отчасти разделяю. Яркий пример – наша организация. У нас общественная организация. Мы даже в партию не перешли, потому что нет такой необходимости. А если партии больше начнут влиять на политическую жизнь, тогда и сами партии будут вынуждены подтягиваться. Это тоже процесс, который займет определенное время, 5-10 лет. Но начинать нужно сейчас, потому что если мы не сделаем этого сейчас, мы отбросим этот вопрос еще на большое количество лет, я абсолютно уверен, что мы и тогда ничего не сделаем. Когда депутат парламента в народном собрании представляет партию, у него совершенно другая ответственность, потому что партия может его и отозвать. Сегодня обратной ответственности депутатов нет. Их выбрали один раз, и они практически ни перед кем ни за что 5 лет не отвечают. Это первое. Второе. Когда депутат выбирается сам по себе, за ним нет мощного интеллектуального ресурса, который дает возможности ему прорабатывать ряд инициатив. Проекты законов, позиция политической партии и так далее. Это нормальная, интересная политическая жизнь, цивилизованная. Понимаете? А что касается самих партий, готовы ли они или нет, они никогда не будут готовы, пока мы не перейдем на эту систему.
После митинга 21 декабря прокуратура возбудила уголовные дела по факту массовых беспорядков. Скажите, пожалуйста, вот этот вопрос обсуждали ли вы с президентом? Прокомментируйте, пожалуйста, как вы будете реагировать на возбуждение вот подобных уголовных дел?
Любое нарушение закона должно пресекаться. Здесь я с прокуратурой абсолютно солидарен. Но когда это звучит из уст Аслана Бжания, это как минимум вызывает улыбку. А у некоторых наших граждан вызывает еще и громкий смех. Этот политик, который в течение 6 лет находящихся в оппозиции провел десяток несанкционированных митингов, погромов, антиконституционных действий, силовых захватов зданий, МВД, перекрытия дорог, покрышки жгли. Значит, по сути, это все закончилось государственным переворотом, в котором Аслан Бжания, по словам Ахы Алисба, которую он давал в интервью, является непосредственным участником государственного переворота. И из его уст слышать о том, что кто-то провел несанкционированные митинги, это плохо, но это как минимум смешно. Вот если Аслан Бжания наберется смелости, возьмет и накажет, привлечет к ответственности тех, кто громил, крушил государственное имущество в администрации президента 9 января, куда он вечером приехал и призывал студентов, все наше население присоединиться к митингующим, хотя бы несколько человек. Как можно, не наказывая вот такие вот вещи, говорить о том, что кто-то провел несанкционированный митинг? Как мы будем реагировать? Первое. Если кто-то хочет кого-то привлекать, сейчас я говорю в адрес прокуратуры города Сухум. Есть организаторы этого мероприятия, во главе которых стою я. Если хотят кого-то привлекать, пускай начнут с меня. И это будет правильно и справедливо. А реагировать мы будем крайне жестко, потому что не этим людям давать оценку и судить кого-то за то, что народ доведен в буквальном смысле до ручки, когда люди сидят по 6 часов дома в квартирах без света, маленькие дети замерзают, еще их обвинять в том, что они вышли на улицу и выразили свой протест, ну это вообще кощунство. Протестующие пошли к зданию парламента, вы же это хорошо знаете, Елена, они не пошли в администрацию президента, не в кабинет министра, они пришли в парламент. А парламент это представительный орган. Там находятся депутаты, за которых они голосовали. Они хотели с ними переговорить, обсудить свои чаяния. Им преградили дорогу автобусами, значит, касками, дубинками. Еще я видел там сам лично гражданских людей, непонятно в каком состоянии, которые поливали всю толпу оскорблениями и нецензурной бранью. Конечно, там возникли какие-то конфликты локальные, которые нам удалось политикам ответственным и с той, и с этой стороны остановить, развести людей и вернуть все это в нормальное русло. И поэтому давать какие-то оценки я бы вообще не рекомендовал бы на этой почве обострять ситуацию, и без того она плохая.
Попытаемся какой-то подвести итог. Каким был этот год?
Я не могу сказать, что этот год был позитивным, потому что мы, к сожалению, потеряли сотни наших сограждан, которые могли и жить, и дальше. Из-за неэффективности и неумения работать нашего правительства, власти, которая занята какими-то проектами инвестиционными, у которой в голове в основном деньги, эти люди, к сожалению, погибли. И в этих условиях говорить о каких-то позитивных вещах не приходится. Год, конечно, был тяжелый с точки зрения нагрузки на энергетическую систему. Позитивных моментов было не так много. Но я считаю, что наш народ, несмотря на тяготы, несмотря на вот эти проблемы, все-таки он показал свою выдержку, свою стойкость. И политические мероприятия, о которых мы говорим, мы много раз собирались, и люди в целом держали себя в руках. Непонятная история с внешним долгом по перетоку. Никто не может ответить до сих пор, сколько мы должны за переток. Мы закрываем год с проектом бюджета, который принят в первом чтении. Опять же, глядя в структуру этого бюджета, мы видим, что ничего абсолютно не поменялось. Все те расходы, которые были много лет, они структурно так и остаются. То есть никаких реформ, изменений, сокращений, перетрубаций мы не наблюдаем. Не хочется говорить о негативе, но, к сожалению, приходится.
Адгур, последняя неделя этого года, какой была, на ваш взгляд?
Последняя неделя уходящего года, она была такой же политически насыщенной, я не могу назвать ее удовлетворительной, от власти. Вот мы посмотрели последнюю пресс-конференцию в уходящем году президента, и я там не увидел ни одного сигнала о том, что жизнь простых людей будет лучше. Есть какие-то существенные, заметные изменения в энергетике. Все лица, которые прямо или косвенно причастны к этому кризису, они продолжают работать, никто не наказан. В целом эта неделя, она такая же, как и весь год, безответственность власти в ярком ее проявлении. И в каждом доме по много часов без электричества она ощущается. Кстати, последнее выступление представителя «Черноморэнерго» — это вот трагикомичное выступление, где он обращается к людям не включать там оборудование, иначе мы будем в Новый год встречаться без электричества. Это как раз апофеоз эффективности, деятельности всей власти.
Что вы ждете от 2022 года? Какие надежды возлагаете, чтобы вам хотелось, чтобы произошло в следующем году?
Следующий 2022 год будет очень насыщенным и интересным. Если говорить о международной, политической, экономической ситуации, там наблюдается динамика по интеграционным процессам, по 28 пунктам, подписанным президентом и Путиным и Лукашенко. Пойдет определенная динамика, обостряется ситуация на Украине. Если говорить о экономических процессах, то мы видим, что есть большие предпосылки к глобальной инфляции. Вот Азербайджан и Армения. Мы видим, как поменялся формат взаимоотношений. Роль Турции увеличивается в этом регионе. Нестабильная политическая ситуация в Грузии. И в целом, я считаю, что в этих условиях мне бы хотелось, чтобы мы все-таки сумели здесь, внутри Абхазии, найти некий консенсус вокруг созидания, вокруг реформ, вокруг развития, потому что мы очень сильно-сильно отстаем от того, что происходит в мире. И если мы не сможем собрать все интеллектуальные ресурсы в один кулак, обеспечить политическую стабильность, мне кажется, мы не сможем эффективно противостоять тем вызовам, которые будут за пределами Абхазии, которые, конечно, будут прямо или косвенно влиять на ситуацию внутри страны. Мы видим, ситуация с пандемией, она, во всяком случае, пока нет никаких предпосылок к тому, что лекарство от коронавирусной инфекции будет изобретено. Эта инфекция, она и в 2022 году будет весьма актуальной и на повестке. Поэтому, с одной стороны, Я очень надеюсь, что меры государственного реагирования будут носить превентивный характер. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам. Пока на сегодняшний день единственное возможное средство и защита – это прививка. Лично я сделал прививку. Я сделал прививку своей матери. Я обращаюсь к нашим гражданам сделать прививку. Но я еще надеюсь, что и государство более эффективно будет работать в этом направлении. Но я с оптимизмом смотрю в следующий год и, пользуясь случаем, желаю всем благополучия, здоровья в первую очередь. И я надеюсь, что будет все хорошо. Во всяком случае, мы, как политики, политические, общественные силы, сделаем все для того, чтобы следующий год прошел максимально эффективно, стабильно и по-хорошему результативно.
Гостем недели был лидер оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии Атгур Ардзинба. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.